Скажите, пожалуйста, а не бывает ли у вас так, что кажется вам, что Бог вас не слышит? Бывает, хорошо. А не бывает ли у вас так, что кажется, что вас преследуют неприятности, что вот одна за другой? А уже хочется возопить, что ну когда же все это кончится? Или, Господи, ну доколе ж все это? Или, может быть, у кого-то такое бывало, что когда нам случается согрешить, кажется, что Бог от нас далек. Кажется, что далек от нас Бог, и далеко все, что сказано в Священном Писании, такое иногда тоже бывает. Это уже был не вопрос, это утверждение. Так вот, специально для таких случаев написан 6-й псалом. Пожалуйста, следующий слайд. Следующий. Это последний. Прошу прощения, маленькая техническая неполадка. Он с первого на последний перебрасывает. Что случилось? Так вот, у царя Давида тоже иногда случалось то, о чем мы сейчас с вами говорили. Надеюсь, сейчас со слайдами разберемся. То есть вот в тех ситуациях, которые я описал, вы верите в Бога, вы молитесь, но чудес не происходит. Чудесным образом ваши несчастья не заканчиваются. И кажется по-прежнему, что Бог далеко. Кажется, что Он не слышит. Кажется. Был ровно один человек в истории человечества, которого Бог не слышал. И то на секунду. Больше не будет. Ни одного. Всех остальных Бог слышит. Вы верите, вы молитесь, но чудес не происходит. Может быть, что-то не так с вами? Может быть, что-то не так с вашей верой? А вот что говорил царь Давид, который верил и понимал все правильно, который вообще был муж по сердцу Божьему, царь, пророк, псалмопевец и так далее. Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, исцели душу мою, избавь душу мою. Спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. В гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Спасибо. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно». Итак, мы видим в начале этого псалма, что Давид молится, видим вот такую страстную, горячую, очень как бы искреннюю молитву. Потом он переходит к описанию своих тяжких страданий, и вот здесь что-то происходит. На рубеже 8 и 9 стиха что-то происходит с царем Давидом. Меняется настроение его слов, меняются сами слова, вот как будто что-то произошло с ним. Что произошло? Очень простая вещь произошла. Он понял, что Господь его слышит. Вот здесь вот, где-то между 8 и 9 стихом. И сейчас мы тоже поймем, как бы нам в таких же условиях, о которых мы сейчас с вами говорили, как будто Бог не слышит, как будто мы согрешили, Бог от нас далек, как будто несчастья на нас сыплются, как нам в таких условиях все-таки понять, что Бог нас слышит? Ладно, прошу прощения, презентация сегодня не работает. Будем, пожалуйста, только слушать. Итак, здесь с первого стиха по четвертый, по пятый виноват, идет молитва Давида. С шестого по восьмой страдания его описываются. И с 9 по 11 исповедание Давида. Исповедание Давида, исповедание его веры перед другими людьми. Во-первых, то есть мы видим молитву Давида, поэтому ищите Божью милость в молитве. Наша тема сегодня – надейтесь на Божью милость и на Божью верность. Потому что вот здесь вот у нас в 5 стихе «Боже, спаси меня ради милости Твоей». Вот. И вот в такой безнадежной ситуации Давид обращается к Божьей милости. Поэтому мы тоже призваны с вами надеяться на Божью милость. Но это не совсем милость. Помните, в позапрошлый раз я вам задавал вопрос, каким бы одним словом выразить характер Бога? Так вот, вы смогли ли найти это одно слово? Прошу прощения, еще раз. Милость. Хорошо. Спасибо. Хорошо, но не совсем правда, потому что то слово, которое здесь стоит, оно переводится тремя способами. Милость, верность, любовь. Причем все три слова играют одновременно. Выдернуть какое-то одно и оставить не получится. Мы это сейчас здесь увидим. То есть Давид обращается к милости Бога, но вместе с тем Давид обращается к завету, который Бог заключил с ним. То есть здесь он обращается одновременно и к Божьей верности. То есть не просто призывает Бога смилостивиться над ним, что потому что он немощен, потому что он потрясен, потому что ему больно, ему плохо. Но Давид еще и вспоминает, что был завет у меня с Господом. И у вас, у нас с Господом также есть завет. Итак, ищите Божью милость в молитве. Молитесь о том, чтобы Господь открыл смысл происходящего с вами. Обратите внимание на два глагола во втором стихе. «Обличай меня, наказывай меня». Вот, как бы обличение, оно какой смысл имеет? Оно не имеет смысла сделать вам плохо. Оно имеет смысл указать на ваш грех и призвать вас к правильному поведению. В исходном тексте псалма еще лучше это видно. То, что у нас переведено «наказывай», там написано «учи». То есть с первых минут этого псалма, с первых минут Давидовой молитвы мы понимаем, что речь идет об обучении Давида, обучении нас правильной жизни перед Богом. Мы уже приводили этот пример, что изучая там какого-нибудь Тургенева или Толстого, вам задают много сочинений. Вы можете сказать, все, хватит мне сочинений, не надо мне 5 сочинений, мне нужно только одно, причем коротенькое, избавьте меня от всего этого. Да? Но тогда вы не научитесь. Вы можете уйти из кабинета зубного врача, вот когда он только начали сверлить, можете, да? Можете. Но что толку? Вот. Поэтому то же самое здесь. Мы как бы... Бог бы мог все это прервать для нас, прервать все эти несчастья, прервать все, что на нас сыплется, но тогда мы не научимся. Вот в чем дело. Поэтому здесь надо всегда помнить, что речь идет о том, что Господь нас учит. И что здесь в этом псалме понимает постепенно царь Давид? Он понимает, что все его несчастья, все это исходит от Бога. «Не в ярости Твоей обличай меня, не во гневе Твоем наказывай меня». Он, Бог, наказывает. Тут упоминаются еще некие враги, да? В 8 стихе и в 9 те, кто делает беззаконие. Но каковы отношения у Давида с ними? Очень простые отношения. Не они причиняют Давиду боль, не они ответственны за его страдания. Может быть, Бог их использует, этих всех врагов нехороших, но не они как бы ответственны за то, что с Давидом происходит. Все это исходит от Бога. Поэтому, когда в вашей жизни происходит несчастье, всегда первым делом исходим из того, что несчастье послано Богом для того, чтобы нас чему-то научить. Не для того, чтобы сделать нам больно, не для того, чтобы сделать нам плохо, а чтобы улучшить наш характер. И, пожалуйста, не считайте, что ваше несчастье, какое-то одно несчастье, послано обязательно вам за какой-то грех, который вы сделали. То есть это неправильная постановка вопроса. Вот у меня болит что-то. Господи, что же я такое сделал, что ты мне это посылаешь? Если бы Бог за каждый грех посылал нам какое-то несчастье, мы бы с вами вопили, орали бы 24 часа в сутки, не переставая. Может быть, еще больше. Поэтому не ищите конкретный грех. Ну, может быть, он есть, но не обязательно. Второе, что мы здесь учимся. Обратите внимание на стих 4. Вот эта вот формулировка «Ты же, Господи, доколе?» Как она вам выглядит? Это правильная формулировка для отношений человека с Богом, и там слуги с господином. Доколе? Вот. Ну, могу сказать, что в оригинале она выглядит еще более несоответствующей, как бы, не знаю, благочестивому, благообразному поведению верующего. Это просто там. В еврейском языке сломан ход предложения, синтаксис, грамматика, все полетело куда-то. Остался вот этот вот именно крик боли. Что мы здесь видим? Мы здесь видим очень простую вещь. Это личная молитва. Это молитва наедине с Богом. Это не та молитва, которая идет в храме, которая как бы должна выглядеть благочестиво, которая там должна произвести на какое-то правильное впечатление на кого-то. Никаких впечатлений. Просто вот искреннее отношение человека с Богом. Просто Давиду больно, просто он кричит от боли. То есть, когда вы молитесь в вашей тайной комнате, если нужно, кричите, если нужно, плачьте. Есть два неправильных взгляда на молитву. Оба неправильные. Одни считают, что молитва, которая не содержит эмоций, плача, криков, там, ярко выраженных эмоций, она фарисейская, неискренняя, вообще это не молитва. Есть другая вещь, что молитва должна выглядеть обязательно благообразно, тихо, чинно. И то, и другое неправда. О, спасибо, техническая команда, все работает. Это чудо. Вот. Есть одно стихотворение, я прочитаю из него фрагмент. Начинается разговор священников о том, как нужно молиться. Один священник говорит, что нужно молиться так. Другой говорит, что нужно молиться так. Глаза закрыты, да? Третий говорит, что нужно молиться на коленях, и только так. Тут в их молитву, в разговор благочестивых мужей вмешивается мельник. И говорит так. На прошлых праздниках со мной вмешался мельник Крис. Был, братья, случай вот какой, вниз головой повис. Пока висел на ветряке, от сына помощь ждал. Молитву лучшую свою тогда я прочитал. Лично от себя добавлю, что очень хорошо получается молиться на операционном столе. Так что, не дай Бог, конечно, но там вы хорошо научитесь молиться. А теперь начинается самое интересное. Спасибо. Молитесь о том, чтобы вам познать Бога как милостивого, как любящего Бога. Откуда мы это здесь видим? То есть Давид взывает к милости Божьей, чтобы она была по отношению к нему проявлена. То есть, обратите внимание, здесь речь идет о том, что Давид очень тяжко страдает. Он немощен, кости потрясены. Дальше мы читаем, что он утомлен воздыханиями моими, каждую ночь омывает с ложа мое. То есть у Давида бессонница, ко всему прочему. Он очень тяжко страдает. И, заметьте, в середине вот этого тяжкого страдания он помнит о Божьей милости. Он знает, что она есть. Он знает Бога как Бога милостивого. Не как Бога, посылающего страдания, а как Бога, посылающего милость. Вот. Нам нужно молиться с вами о том, чтобы тоже мы, у нас это понимание было. Я понимаю, что это из серии «Что скажет священник, когда попадет себе молотком по пальцу?» Вот. Но, тем не менее, в стрессовой ситуации, как мы представляем себе Бога? Как Бога, который нас наказывает, который нас ставит в какие-то тяжкие обстоятельства? Или как Бога, который милостив, который послал нам все вот это, чтобы нам стал, наш характер стал лучше? Вот. Поэтому, вот, пожалуйста, ищите Божью милость в молитве. Обратите внимание, пожалуйста, на 6 стих. «Ибо в смерти кто нет памятования о тебе, во гробе кто будет славить тебя?» Кажется, что Давид торгуется с Богом. «Господи, вот ты мне оставь жизнь, а я буду тебя славить». Да? Но это не так. Дело в том, что здесь Давид, кажется ему... Ну, Давид находится в очень тяжких страданиях, как будто он находится при смерти. Наверное, просто при смерти. Ему кажется, что вот эта вот его болезнь, эти его страдания не закончатся тем, что он умрет. И что происходит? Происходит следующее. На грани смерти Давид понимает, в чем заключается смысл его жизни. Вот он здесь страдает настолько тяжко, каждую ночь омывает ложе свое, то есть он не спит подряд много ночей, он не может заснуть. Ему кажется, и обычно это поведение для человека в таком ситуации, что жить не хочется. Вообще, помереть бы сейчас, да и все. Но нет. На грани смерти Давид понимает, в чем смысл его жизни, в чем ценность его жизни, для чего ему жить, для того, чтобы славить Бога. понимает, что, ну, как бы, во гробе действительно он это сделать не сможет, но он хочет остаться жить для того, чтобы Бога прославлять. Поэтому, если вдруг у кого-то возникают такие ощущения, ну, они могут возникнуть, то помните, что ценность вашей жизни для того, чтобы вам славить Бога. И это не исчезнет никогда. Даже если все остальные ценности, радости вашей жизни куда-то удалятся, или вам кажется, что они удалились, вы здесь для того, чтобы славить Бога. Поэтому молитесь о том, чтобы на вашем примере другие увидели Божью любовь. Как-то раз Моисей молился с тем же настроением. Что бы ни говорили египтяне, на смерть он их вывел из Египта. Чтобы, глядя на ваши страдания, неверующие не сказали, что вот их Бог, он только причиняет страдания, он только причиняет какие-то тяжкие обстоятельства, он только налагает какую-то работу. Нет. Молитесь о том, чтобы они, видя то, что, видя вас, увидели, что Бог милостив. Когда у вас посреди тяжелой ситуации вдруг светлеют глаза, и вы начинаете понимать и говорить им, что Бог милостив ко мне, на них это произведет впечатление нужное. Что значит славить Бога? Это значит распространять Его славу, это значит распространять весть о том, какой Он, а Он милостив. Вот поэтому, пожалуйста, молитесь о том, чтобы на вашем примере другие увидели Божью любовь. Моисей молился, чтобы египтяне не сказали, что он их вывел на смерть. Вы молитесь о том, чтобы египтяне, современные египтяне, неверующие, не сказали, что Бог только налагает тяжкую работу на своих людей. И вот теперь мы добрались до нашего главного слова. Это Божья милость, она же Божья верность. Пожалуйста, помните о ней всегда. Это еврейское слово «хесед». Вы его, наверное, слышали уже. Услышите сегодня еще раз. Повторяю, это вот три этих самых аспекта, каждый из которых всегда имеет значение. Нельзя ограничиться только одним. Если оставить одну только верность, останется что? Останется плохо. Господь верен в том, что Он будет грешника всегда преследовать. Так? Если оставить только любовь, то, ну, получится то, что иногда получается, что Господь вообще все прощает. Нет. Поэтому ничего из этого исчезать не должно. Что это слово не только возвышенное, оно применимо не только к Богу, оно имеет и вполне бытовое значение. Вы все помните Авраама. То, к примеру, как ему пришли три ангела. Что сделал Авраам? Написано, что он их побежал к стаду, чтобы выбрать там теленка нежного и хорошего. Сколько лет было Аврааму? Много. Вы часто видели людей в таком возрасте, бегающих за телятами? Вот. Для чего я привожу этот пример? Что Авраам делает все для своих гостей, для того, чтобы им было хорошо. Верность здесь тоже имеет значение, потому что это обычай, это закон тех времен. Гостя нужно накормить. Но если только гостя нужно накормить, и все, то гостю дают лепешку, и все. А тут лепешку дали, и за теленком побежали. И, в общем, как бы Авраам все сделал для того, чтобы вот соблюсти этот обычай, для того, чтобы ублажить своих гостей. Это вот как это какое-то слово имеет значение в бытовых случаях. Будьте уверены, Бог вас слышит. Помните Божий завет с вами. Какой завет Бог с вами заключил? Что Он вам обещал? Еще раз. Угу, хорошо. Так, прошу прощения. Вот на основании этого псалма мы можем быть уверены в чем? Мы можем быть уверены, что Бог нас слышит. Давидовы тяжелые обстоятельства были, по всей вероятности, тяжелее, чем то, что у нас. Вот. Если Бог слышал Давида здесь, то нас он тоже услышит. Почему я так говорю? Потому что 6-й псалом – это один из серии покаянных псалмов. Вот, он начинает последовательность, которую в дальнейшем закончит Псалом 50-й, знаменитый, который непосредственно после греха с Версавией. Написано, что он после греха с Версавией, но считается, что начинается на самом деле все в 6-м псалме. То есть здесь вот такая вот предельно мрачная ситуация. Там говорит, там Давид уже начинает рассуждать о том, как ему восстановить отношения с Богом. И заметьте, как Давид говорит об этом. Он говорит, что «сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». То есть сердце чистое не очисти снова, да? Сердце загрязненное очисти, да? Сотвори. То есть там ремонтировать нечего в испорченном сердце. Можно только оторвать, выкинуть и поставить новое. Но это в 50-м псалме, до него еще нужно дойти. Бог обещал, что никто не... Христос обещал ученикам, что никто не похитит из руки Его тех, кого Господь дал Ему, и вас тоже никто не похитит из Его руки. Он обещал, что Он всегда что не изгонит приходящего к Нему. Так обещал? Вот. Это всегда помните, когда вам тяжело. Для познания Божьей милости и верности можно использовать тяжелые обстоятельства, которые вам Бог дает. Потому что, когда все легко, вам легко будет прославить Бога. Да, все хорошо, а вот как, когда все не получается, когда двери перед вами закрыты, вот тогда цена вашему познанию Бога будет совсем другая. Откуда вам знать, что вас слышат? Это можно знать на основании двух вещей. Во-первых, из завета с Богом, который мы сейчас назвали, и из вашей искренней молитвы. Когда вы от сердца обращаетесь к Богу, Бог всегда вас услышит. Ну вот как это выглядит здесь в 6-м псалме. Обратите внимание на текст. Давид говорит: «Не в ярости твоей, не во гневе твоем, помилуй меня, я немощен, исцели меня, и душа моя потрясена». «Избавь душу мою». Дальше он смерть свою упоминает, возможную. Вот, и тут вот, когда говорится о милости, мы сказали, что она же и верность. Тут Давид вспомнил, что есть завет, что Бог обещал ему сохранить его, и что его сын всегда будет на престоле в Иерусалиме. Это обещание Бога исполнено? Да. Сын Давида, Иисус Христос, всегда будет на престоле в Иерусалиме. Так будет. Вот здесь, когда Давид исповедует свои немощи, в дальнейшем он вот в 6-5 стихе вспоминает о Божьей верности. И тут ему, на него нисходит понимание, что да, Бог слышит. Вот, то же самое можем сделать и мы с вами. Пожалуйста, искренне рассказывайте Богу свои печали, свои боли. Не пытайтесь с ним торговаться, как вот выглядит это в 6-м псалме, в 6-м стихе. Что вот я тебе то, а ты мне это. Дело в чем? Бог не ищет людей, которые ему сделают работу. Бог ищет людей, которые имеют правильное представление о Боге. Правильное представление о Боге, как о нем, как о Боге милующем. Вот это вот представление в сердце человека, вот оно дорого. Это то, что Бог не может изменить. Это то, что не может изменить. Это только то, что в нашей ответственности. Сердце. Бог, конечно, может, но Он добровольно ограничил себя, оставив это нам. Это то, что можете сделать только вы. То есть Бог заинтересован в том, чтобы умножалось представление о Нем, как о Боге милующем, Боге верном. Сначала в вашем сердце, потом на вашем примере в других сердцах. То есть мы запомним то, что Бог не ищет того, кто сделает работу, а ищет того, кто правильно понимает Божий характер. Скажите, пожалуйста, с какой целью Бог вывел израильский народ из Египта? В двух словах. Еще раз. Хорошо. Пожалуйста, обратите внимание. Чтобы быть вам Богом. Так написано. Человек нуждается в Боге. Хуже того, человек всегда создает себе Бога по своему разумению. Разумеется, ему от этого будет плохо. Такое сооружение будет называться идол. Поэтому Бог, смилостившись над израильским народом, в дальнейшем над всеми остальными, вывел их из Египта для того, чтобы у них в сердце был правильный, хороший, нужный. Ну, это все бытовые слова, чтобы Бог был в сердце именно тот, который должен там быть. Господь, Бог. Для этого же Бог в свое время спас вас. Не для того, чтобы наложить на вас служение, не для того, чтобы наложить там какие-то бедствия, а для того, чтобы вам было хорошо, чтобы от правильных отношений с Богом. В этом цель. Последняя наша часть. С 9 по 11 стихи. «Исповедуйте Божью верность перед людьми». То есть вот здесь Давид говорит: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие». Казалось Давиду, что причиной его несчастья являются враги. Вот здесь у нас написано: «Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих». Врагов много. Ну, вы помните, что Давид сделал некие грехи, благодаря которым у него появились враги, больше, чем их было до того. Вот эти враги преследовали его с целью, ну, может быть, и лишить жизни. Вот. Но теперь Давид говорит, что «удалитесь от меня». То есть я не боюсь вас. Почему удалитесь? Услышал Господь голос плача моего. Вот здесь вот. То есть что здесь хочет таким образом сказать царь Давид? Очень простую вещь. Врагов наших Бог может использовать, но они у него вроде цепного пса. Ротвейлеров видели когда-нибудь на цепи? Они рвутся, гавкают, исходят слюной, но сделать они с вами ничего не могут, пока вы не подойдете к ним ближе, чем на расстояние цепи. Вот в таком же виде Господь использует и врагов наших. Да, он там гавкает, он может иметь мнение, что он враг этот, что он может иметь над вами какую-то власть. На самом деле нет. Власть имеет только Бог, они нет. Пока вы в руках Божьих, они с вами сделать ничего не могут. Вот здесь Давид понимает, что он в Божьих руках, что вот эти вот так называемые несчастья – это испытание от Бога для его научения, а враги тут так, для мебели стоят. Но заметьте, что они могут сделать. Они могут сделать такую страшную вещь, как напугать вас, чтобы вы сами причинили себе несчастье. Это они могут, но, по примеру царя Давида, пожалуйста, не бойтесь их. Как нам исповедовать Божью верность перед людьми? Очень простой шаг, с которым я вам, наверное, уже надоел. Выучите стихи, которые говорят о Божьем завете с вами. Не для того, чтобы цитировать эти стихи им, хотя, может, и дойти и до этого. Почему им не надо цитировать эти стихи? Потому что библейские стихи на неверующих, как правило, не производят нужного впечатления. Главное, чтобы вы сами были в этом уверены. Утверждайте, что Бог слышит всякую молитву. Всегда. Будь это короткое «Господи, помилуй от вас в тяжелой ситуации», там «Шма Исраэль», как евреи говорят. Будь это торжественная молитва в храме, многочасовой молебен в православной церкви, это Бог тоже слышит и использует. Вот посмотрите, пожалуйста, 9-10 стихи. «Услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою». В чем разница между плачем, молитвой и молением? Здесь три слова произнесено. Какая разница? Ну, может быть, есть какая-то разница, но мы здесь запомним только одно. Бог слышит всякую молитву. Вот и еще, пожалуйста, я вернусь назад чуть-чуть. 6 стих. «В смерти нет памятования о тебе, во гробе кто будет славить тебя?» Здесь хотелось бы попросить вас не размышлять особенно сильно над тем, что такое смерть, что такое гроб, в чем между ними разница, почему там нельзя славить Бога, почему, что, почему, где, как. Это вот такие вот тонкие вопросы, над которыми вы можете долго размышлять. Можете даже написать толстую книжку, потому что это такое. Можете даже стать профессором богословия. Но ваше внимание отвлечется на эти вот загробные вопросы от вещей действительно важных, о том, как любить ближнего своего. Поэтому, пожалуйста, фокусируйтесь больше на стихах, которые говорят о служении ближним, о любви к ним, а о том, что там во гробе, будет открыто в нужный момент. Вы, наверное, помните, что были в России такие раскольники, они же старообрядцы. Вот. Ну так вот, эти люди, которых было много, которые были очень горячими верующими, не добились особенно ничего именно потому, что они были сфокусированы на страшном суде, на конце света и на размышлениях обо всех этих вопросах. В меньшей степени о том, что делать нужно в этом мире. Поэтому они очень мало чего добились. Хотя эти люди могли бы просто сделать другую Россию, совсем другую, чем она есть сейчас. Поэтому не размышляйте о очень тонких вопросах, а в большей степени о том, что нам нужно для служения ближним своим. Что здесь нужно? Нужно сказать им, что Господь слышит вас, что Господь верен своему обещанию, которое Он вам дает. Он видит то, что происходит с вами. Все это послано им. Все это послано им с определенной целью. Так мы подведем итог. Надейтесь на Божью милость и верность. Милость и верность и любовь выражается одним еврейским словом «хесед», которое можно помнить, можно не помнить. Важно понимать, что оно значит. Милость, любовь и верность. Исходите из того, что все, что происходит с вами, это от Бога. Помните, что характер Бога – это милость и верность и любовь. И исповедуйте Божью верность перед людьми. Скажите им, ничего не может случиться со мной без воли Бога, а Он милостив. Я напомню вам только один стих еще. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь, не знаешь, что я имею власть тебя распять и власть имею отпустить тебя. Иисус отвечал, ты не имел бы власти надо мною, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. Видите, да, что Пилат, такой вот римский ротвейлер, он говорил, что он имеет власть над Христом. На самом деле он власть не имеет. Это вот то, что мы можем сказать окружающим нас людям, что несчастье не имеют власти над нами, что враги не имеют власти над нами, а власть над нами имеет только Бог. Тут они сильно удивятся, скажут, что как бы, вроде как вы живете в мире, и мир имеет над вами власть, но нет. Власть над нами имеет только Бог. Давайте помолимся о том, чтобы нам всегда об этом помнить. Господь, благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Ты всегда с нами, за то, что Ты всегда слышишь нас. Отец, пожалуйста, благослови, Господи, чтобы мы всегда помнили Твой завет с нами, помнили Твои обещания, помнили, что Ты верен и милостив по отношению к нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.